Юлия Набокова. Волшебница-самозванка. Посвящается моему мужу, Сергею Набокову, который открыл для меня сказочное королевство. Пролог. Странные дела творились в замке Белая Лилия, что стоит на островке посреди Русалочьего озера. Прямо посреди белого дня пропала хозяйка замка, Селена. Красавица, наследница, умница, да притом потомственная волшебница в третьем поколении. Ушла в свой кабинет попрактиковаться в новых заклинаниях и исчезла. Нет, в том, что она подолгу пропадала в своих покоях наедине с таинственными колбами, кипящими зельями и старинными свитками, доставшимися ей от матери и бабки, как раз ничего удивительного не было. У красавицы-волшебницы было много срочных дел, заказов от важных персон и собственных планах по совершенствованию своего мастерства. Иногда Селена засиживалась там целыми сутками. Удивительным было другое. Перерывы на завтрак, обед и ужин были неприкосновенными пунктами в ее насыщенном расписании. Сама чародейка не раз признавалась, что самые великолепные идеи приходят к ней во время еды. Поэтому, когда хозяйка не явилась ни к обеду, ни к ужину, домашние порядком заволновались. Комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий в лице лучших мужей замка, взломав дверь в рабочий кабинет, не обнаружила Селену. Но зато нашла раскалившийся котел с наполовину выкипевшим зельем насыщенного фиолетового цвета, сгоревший уголок пергамента и сломанную волшебную палочку. Слуги испуганно перешептывались. Господа хранили молчание. На рассвете замок покинуло трое всадников, отправившихся в три стороны королевства Виссалия на поиски пропавшей волшебницы. На четвертый день их скитаний Селена была найдена, возвращена в замок и поручена заботам своих верных слуг. С этого момента в замке начались куда более удивительные события. Часть первая. Трудовые будни средневековой колдуньи.
«Госпожа, хвала небесам, вы вернулись!»
Спешащая навстречу нам девушка ловко присела, изобразив Книксен, и расплылась в счастливой улыбке. Как будто перед ней не госпожа, а сам принц на белом коне, который приехал из-за 3-9 земель просить ее руки. Впрочем, я критически глянула на незнакомку. Вполне вероятно, что полный восторга взгляд был адресован вовсе не мне, а красавцу-мужчине, ловко соскочившему с лошади и передавшему узду в руки специально обученного конюха.
«Софи, госпожа очень устала с дороги. Проводи ее в покое и помоги переодеться», —
коротко бросил он.
«Хорошо, господин»,
— кивнула Софи и, треща без умолку, потащила меня в дом. Я не сопротивлялась. После нескольких часов блуждания по лесу и не менее 40 минут тряски в седле, я готова была изображать хоть госпожу, хоть господина, хоть чебурашку с телепузиками. Лишь бы меня напоили, накормили и обеспечили транспортом до Москвы. А уж там я устрою Лёльке такой час суда и большую стирку, что мало не покажется. Тоже мне подруга. Затащить всю институтскую группу на свой 21-й день рождения в глухой лес на шашлыки и умудриться потерять лучшую подругу. А ведь все так хорошо начиналось. Около полудня мы с компанией сокурсников вывалились из душной электрички и отправились на пикник в лес. Расположились на берегу реки, окунулись в прохладную воду. После чего девочки отправились направо, расстилать покрывало и выставлять салатики, резать колбаски и огурчики. Мальчики, как и следовало ожидать, налево. Искать дрова, разжигать костер, насаживать на шампуры пропитанное майонезом куриное мясо и доводить шашлык до кондиции. После роскошной трапезы под открытым небом с теплым шампанским за здоровье именинницы разделились на группы. Немногочисленные парочки разбрелись по кустам. Одиночки развлекали себя кто как мог. Самые жаркие плескались в воде, самые подвижные играли на берегу волейбол, самые заводные устроили дикие танцы на лужайке, а самые умные сидели на бревнышке в тени деревьев и обсуждали список зарубежной литературы к следующему курсу наших филологических мучений. Пары у меня не было. Волейбол я ненавидела еще со школы, поэтому приходилось курсировать от бревнышка к полянке. Потом кому-то пришла мысль объединить разрозненные компании, устроив игру в прятки. Тогда эта идея показалась мне удачной, и я так хорошо спряталась в полом стволе старого дуба, а меня так долго искали, что я не заметила, как уснула. А когда проснулась, обнаружила 4 удивительные вещи. Во-первых, я всех перехитрила. Во-вторых, меня никто не ищет, даже лучшая подруга Лёлька. В-третьих, нигде не слышно голосов. В-четвертых, день близился к вечеру. Сопоставив все эти факты, я пришла к неутешительному выводу, что заблудилась. Мало того, умудрилась забрести так далеко, что не было слышно ни шума машин, ни голосов отдыхающих на той стороне реки, да и самой реки тоже не было. Примерно через час блужданий по лесу ноги вынесли меня на лесную дорожку, на которой в то же время выехал всадник на сером коне, разодетый в лучших традициях псевдоисторических сериалов. Свободная белая рубаха, безо всяких намеков на пуговицы, воротничок и манжеты. Узкие кожаные брюки черного цвета, заправлены высокие сапоги. На голове щегольская шляпа с пером. Рядом с седлом болтаются ножны от меча. Не иначе актер, отбившийся от съемочной группы. Я обернулась в поисках камер или укрывшегося в кустах режиссера, но никого не обнаружила. А всадник тем временем заголосил, как рыцарь, нашедший священную чашу Грааля, и на всех парах помчался ко мне. Не иначе, как перегрелся в своем костюме. Первые же слова, обращенные ко мне, подтвердили диагноз.
«Селена, как хорошо, что я тебя нашел!»
Он быстро спрыгнул с коня, так что шляпа слетела с макушки и крепко прижал меня к груди. «Что за несправедливость? Вот так вот встретишь кандидата на роль принца, а тот окажется сумасшедшим. А то и толкиенистом, прости господи, что еще хуже?»
«Да что вы себе позволяете?»
— возмутилась я, нехотя вырываясь из тесных объятий. Руки у него были сильные, без искусственно нарощенных мышц, но они тут же послушно разжались, давая возможность рассмотреть незнакомца поближе. Глаза синие, как васильки, в обрамлении пушистых длинных ресничек, как у ангелочка с рождественской открытки. Светло-русые волосы, длинная челка спадала на высокий белый лоб. На щеках и носу едва угадывались веснушки. Розовые красиво очерченные губы так и хотелось попробовать на вкус. Я почувствовала, как на моих щеках заплясал румянец, предательски выдавая мои чувства, и отшатнулась, испугавшись этой опасной близости.
«Я вас не знаю!»
«Сэл, ты на меня все еще сердишься?» — виновато произнес он.
«Я вас впервые вижу!» «И вообще, вы меня с кем-то путаете?»
«Что ж, я это заслужил»,
— согласился он и подчеркнуто официальным тоном добавил.
«Прошу прощения, госпожа. Рад видеть вас в добром здравии. Позвольте, я провожу вас в замок».
«Значит, все-таки толкинист. Интересно, где это они в Подмосковье замок нашли? Небось, из картона сложили». Да поверх вывеску прибили, чтобы никто не перепутал замок с сараем или вигвамом. И, судя по выражению глаз, стадия заболевания самая запущенная. Прекрасный незнакомец уверен, что пребывает в волшебном королевстве и спасает похищенных принцесс от грязных домогательств гоблинов и драконов. С таким лучше не спорить. Поэтому я решила подыграть чересчур вошедшему в роль рыцарю, милостиво приняла его приглашение сопроводить меня до замка и не без труда взгромоздилась на лошадь. В надежде, что неподалеку окажется лагерь толкинистов, а там всегда можно найти милого или, если не повезет не очень, юношу, сохранившего остатки разума и не совсем помешавшегося на фэнтези, который выкатит из кустов замаскированный мотоцикл и с ветерком доставит меня на пригородную станцию. По дороге я рассеянно кивала в ответ на высказываемые пылким рыцарем гипотезы о пропаже Миледи и даже вроде бы благословила своего спасителя на битву со злым колдуном Ван Болом, признанным виновником всех несчастий госпожи.